Какое главное желание, наверное, каждого христианина? Ну, хотя, наверное, такое неосознанное желание, но к чему мы всегда готовимся, чего бы мы хотели? Вы чего бы хотели, скажите? Вот как христиане. Ну, кроме дома, квартиры, машины, жены. А? С Господом пребывать. Ну да. Это у нас всех будет, я думаю. Хотите быть устойчивыми? Хотите быть совершенными христианами? Хотите стоять крепко в вере? Не поколебаться, несмотря ни на что? Хотите? На самом деле мы... Не знаю, как каждый из вас, но нет, наверное, той недели, когда я не сталкиваюсь с такими вещами, с такими обстоятельствами, в которых, ну, которых бы хотелось бы, чтобы и не было. А с другой стороны, понимаешь, что они есть, и хочется пройти их достойно. И хочется пройти их так, чтобы потом не сожалеть, а радоваться. Хочется быть устойчивым, хочется быть уверенным во Христе, хочется радовать Господа. И от этого, собственно говоря, наше сердце и трепещет. Именно поэтому мы переживаем, молимся, мы хотим угождать Ему. Потому что и вот это причастие, да, и каждое воскресенье мы вспоминаем, что Он сделал для нас. Это великий подвиг, это великая благодать, милость Его. И нам хочется Ему угождать в ответ. Нам хочется быть угодным Ему. И мы сегодня с вами будем опять рассматривать послание Петра. С Божьей помощью мы добрались с вами до последней главы этого послания. И мы будем наблюдать и искать ответ на тот вопрос, как нам стать устойчивыми и совершенными во Христе. На самом деле рецепт может показаться достаточно прост. И он из разряда как раз вот той самой перезагрузки, о которой сегодня говорил Дэйв. Но нам раз за разом нужно вспоминать об этой перезагрузке. И когда мы с вами изучаем послание Петра, на самом деле, когда он размышляет о разных сторонах жизни христианина, вообще человека, он рассказывает или говорит, увещевает нас поступать правильным образом, и постоянно, на самом деле, адресует нас, ну, можно сказать, к одному и тому же аргументу. Почему мы должны так делать? И сегодня мы смотрим пятую главу с вами. И это последнее, заключительное наставление Петра. То есть такой последний кусочек его увещевания к читателям. И мы посмотрим, что конкретно он там говорит. И какие он дает нам для этого основания. Давайте читать пятая глава. Первое послание Петра с 1 по 11 стих. «Пастырей ваших умоляю я, сопастырь и свидетель страданий Христовых и соучастник в славе, которая должна открыться. Пасите Божие стадо, какое у вас, надзирая за ним непринужденно, но охотно и Богу угодно, не для гнусной корости, но из усердия, и не господствуя над наследием Божиим, но подавая пример стаду. И когда явится пастырь начальник, вы получите неувядающий венец славы. Также и младшие повинуйтесь пастырям. Все же, подчиняясь друг другу, облекитесь смиренномудрием, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Итак, смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас в свое время. Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас. Трезвитесь и бодрствуйте, потому что противник ваш дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Противостойте ему твердою верою, зная, что такие же страдания случаются и с братьями вашими в мире. Бог же всякой благодати, призывавший нас в вечную славу свою во Христе Иисусе, сам по кратковременном страдании нашем да совершит вас, да утвердит, да укрепит, да соделает непоколебимыми». Достаточно большой отрывок, И на самом деле хочется его, изначально хотелось поделить на две части, чтобы поговорить отдельно и об этом, и об вот этом. И я думаю, что даже когда мы читаем его, мы интуитивно здесь наблюдаем две части, да? Но на самом деле, если мы наблюдаем еще подробнее, детальнее в этот текст, мы видим, что у нас тут есть одна общая линия прослеживается. Эта линия, она, ну, во-первых, делится, скажем так, условно, да, отрывок можно поделить с 1 по 7 стих и с 8 по 11. Говорится как бы немножко в разных, под разным углом об одной и той же проблеме, да, или об одном и том же. И объединяется этот отрывок такими словами, как «противник». Интересно и неожиданно, на самом деле, что все те увещевания, да, которые приводит апостол Петр в начале этой главы, в конечном итоге он подытоживает цитаты из притч и говорит, что нужно так делать, потому что в противном случае вы можете стать противниками Богу. А дальше он развивает мысль и говорит, на самом деле, кто ваш противник? Противник ваш дьявол. И вот таким образом получается, как бы две части этого отрывка и говорят нам о том, что есть некий выбор в жизни христианина. Противник у тебя будет всегда. Вопрос, кто будет твоим противником? И от чего этот выбор зависит? Мы сейчас с вами посмотрим внимательно на каждую из этих частей и посмотрим, в чем же заключается выбор, как нам не стать противниками Богу. И больше, как нам противостоять истинному противнику сатане. Первая часть, с 1 по 5 стих, мы посмотрим. И кратко я ее озаглавил таким образом. Следите за своими мотивами. Почему так? Итогом этого размышления первых 5 стихов Павел делает цитату из притч. Потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Это цитата, которая приводится им как аргумент к тому, что он выше, к чему он выше нас призывал. Прежде всего, он призывает здесь пастырей. Или по-другому можно это слово буквально перевести как старейшины. Не пастух имеется в виду, а именно старейшина. Этот текст обычно используют для того, чтобы размышлять именно над природой пасторского служения. И это действительно интересный текст в этом плане. И он достоин этого изучения и открывает много этих вещей. Но когда мы смотрим его в общем контексте и пытаемся применить к себе, к человеку, который не находится в пасторском положении, мы находим тоже свое применение. Почему апостол Петр здесь обращается к старейшинам? Точнее, не почему, а что он подчеркивает, обращаясь сначала к старейшинам, а дальше он говорит, так же и вы, молодые, можно перевести буквально как молодые или ну, новообращенные, или недавно появившиеся в церкви христиане, еще не достигшие духовной зрелости. И тех, и других апостол Павел призывает к определенным вещам. Пастырей он призывает к тому, чтобы не пасли стадо с определенным образом. И он перечисляет три основные вещи, которые вскрывают как раз мотивы пастора. В чем заключаются эти мотивы? Да, кстати, помимо этих двух категорий, которые, ну, можно сказать, это категории риска, да, молодые и пресвитеры, точнее, старейшины, они взяты здесь как те категории людей в церкви, которые подвержены большему риску в плане неправильных мотивов. Это связано с... Прежде всего, у одних с духовным ростом слабым, у молодых. У вторых, это связано с тем, что они наделены определенными полномочиями. И это тоже влечет за собой определенный риск злоупотребления этими полномочиями. А также, на самом деле, он и потом он обращается и ко всем. Также все облекитесь в смиренном мудрии, он говорит. Таким образом, эти три категории, они идут друг за другом, и Петр охватывает всю церковь. Что же он предлагает им делать или о чем здесь речь? Но прежде всего, давайте посмотрим Что сказано пастырям или пресвитерам? Пасите Божие стадо, какое у вас, надзирая за ним непринужденно, но охотно и богоугодно, не для гнусной корости, но из усердия, и не господствуя над наследием Божиим, но подавая пример стаду. Все на самом деле ведется к тому, чтобы человек осознавал свой мотив. Почему он делает то, что он делает? Прежде всего, это должно быть не, скажем так, непринужденно, да, то есть не как из-под палки. Это говорит о том, что это твое желание, это твое место, которое ты, скажем так, на которое ты согласился во Христе. И Бог ожидает, чтобы ты делал это, исходя из того, что в твоем сердце. Другими словами, тобой должна двигать любовь. Тобой не должна двигать необходимость заработать статус. Ну, я же в этом положении, я должен это сделать, потому что на меня смотрят. На самом деле это может отнестись не только к пресвитерам, да, или к людям, наделенным определенным статусом в церкви. Это относится к любому из нас, когда мы занимаемся своим служением. Почему мы это делаем? С чем это связано? Мы хотим сделать это, ну, потому что на меня смотрят, я же взял, я должен это выполнить. С одной стороны, это и неплохой мотив, вроде бы казалось, да, который нас корректирует, формирует наш характер. Но Петр обращает внимание, что этот мотив мы тоже должны проверять. И на самом деле правильным мотивом у нас будет просто возможность, которую открывает Бог. И мы с вами размышляли в 4 главе, помните, когда Петр говорил о духовных дарах, и мы должны были, как мудрые домостроители, распорядиться той благодатью, которую Бог нас снабдил, в которую Бог нас поместил. И это как раз тот частный случай, когда мы являемся добрыми домостроителями. Мы видим то, что Бог открывает нам, и мы хотим угодить Ему. И вот это есть правильный мотив. Следующие две, скажем, категории, да, охотно и богоугодно, не для гнусной корости, но из усердия, ну, достаточно ясно и понятно. Мы не должны это делать ради своей выгоды. Заниматься служением каким-то для того, чтобы самим что-то приобрести, но должны это делать ради, из усердия, ради братьев и сестер, ради того, чтобы кому-то стало лучше, а не себе. Ну и третье, это не господствуя над наследием Божиим, но подавая пример стаду. Скорее, больше, конечно, относится это к лидерам, тем, кто помещен, скажем так, или наделен полномочиями принимать решения. Так вот, здесь тоже интересный момент, что мы должны показывать пример. И это на самом деле касается каждого из нас в нашем благовестии очень интересно. Когда мы видим, грубо говоря, грешника рядом, первое наше желание – это обличить и порубить его Словом Божиим прямо на месте. Но Бог говорит, что ты должен не господствовать, исходя из того, что ты имеешь, те свои знания, которые Бог тебе дал. Ты знаешь истину, ты уполномочен Богом провозглашать эту истину. Но тобой должно двигать, или твое действие, провозглашение этой истины, оно должно начинаться с твоего примера. Другими словами, все, что ты хочешь сказать другому человеку, примени прежде всего к самому себе. И это опять просто разновидность любви, о которой апостол Петр в этом послании говорит уже не первый раз. Мы с вами знаем о том, что в чем заключается сердцевина миссии, да, христианина или его призвание. Мы читали об этом с вами во 2 главе, 11-12 стихе. Мы должны отложить плотские похоти, но жить любовью, быть движимы любовью, то есть интересами других людей. Таким образом, мы можем говорить, что здесь идет речь о определенных мотивах. Почему мы можем говорить о том, что именно об этих же мотивах или тоже о мотивах говорит апостол Петр к остальной церкви, кроме пресвитеров? Дальше смотрите, как он говорит. «Также и вы, молодые, подчиняйтесь пресвитерам». Но пресвитерам не сказано подчиняться. Пресвитерам сказано управлять, пасти стан. Тогда в чем же сходство? Также. А также это значит, мотив должен быть тот же. Вот эти все характеристики, которые здесь Петр привел в начале главы, как раз корректируя прежде всего служение пресвитеров, да, старейшин, или их поведение, даже вообще не столько служение, их отношение к церкви. Именно эти же характеристики применимы и каждому христианину. Начиная с молодого, потому что молодость, как правило, это горячая пора, когда человек рвется к бой. Он хочет делать, и зачастую может не видеть людей, которые рядом с ним, не учитывать интерес других людей, и может тем самым начать строить свое царство. Таким образом, и молодые, и старейшины должны следить прежде всего за своими мотивами. Почему мы делаем то, что мы делаем? Но также и все. Облекитесь смиренномудрием, говорит Павел, подчиняясь. Все мы. Вне зависимости от того, какой статус, какое положение мы имеем в церкви, какой срок хождения со Христом, да, какой возраст духовный, мы все призваны к тому, чтобы подчиниться друг другу. И это становится иногда сложно. Когда мы говорим о подчинении, это значит, нужно принять во внимание, прежде всего, конечно же, интересы других, но также это включает и то, что нужно иногда просто согласиться с положением вещей. Если даже мы видим, или нам кажется с нашей позиции, что что-то происходит неправильно, мы не должны терять любовь. Мы должны относиться смиренно, должны подчиняться. Пятый стих, вторая часть. «Потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». То есть подчинение или правильные мотивы, Петр здесь говорит, что это и есть проявление смирения пред Богом. И дальше он расшифровывает это смирение более подробно, в чем оно выражается. «Итак, смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас в свое время». Прежде всего он говорит о том, что наше смирение, оно в конечном итоге приведет к правильным результатам. И это противопоставление, или, скажем так, пояснение, помогает нам понять, что наш мотив может быть достижение истины, достижение правильного положения вещей, достижение справедливости в наших руках. И мы, казалось бы, должны приложить для этого усилия. Мы должны всем объяснить, что кто не прав, кто прав, как должно быть, как быть не должно. И в каждом из нас это живет. Но Петр говорит, что мы должны смириться, а Бог в свое время вознесет. Таким образом, мотив человека, его правильный подход к делу, вот это залог успеха. Не само действие ради действия, не действие вопреки любви, не действие вопреки, скажем так, миру внутри церкви, потому что люди, которые движимы, или, скажем так, провозглашающие необходимость утверждения истины, но при этом разрушающие церковь, зачастую как раз обманываются в том, что именно они должны эту истину утвердить, именно они должны ее отстоять, вне зависимости от того, есть ли кто-то, кто, скажем так, наделен полномочием и который говорит, что делать нужно не так. В конечном итоге им кажется, что приходит, это идет на пользу, но Петр здесь говорит о том, что на пользу идет, когда ты делаешь это верно. Когда служение твое замотивировано с твоей стороны правильно, и в твоем сердце прежде всего есть смирение перед обстоятельствами, смирение и перед твоими братьями и сестрами, когда ты принимаешь во внимание их интерес, а не свой только. Он возносит. И на самом деле это такое противоестественное ожидание для человека. какая есть у нас поговорка по этому поводу? На Бога надейся, сам не плашай. И особенно это сложно применить вне церкви. Когда тебе кажется, что ну вот здесь-то как раз я должен отстоять свои права. Вот сейчас как раз я должен ему разъяснить, почему он не прав. Или сейчас я как раз должен применить все свои знакомства, все свои, скажем так, как сказать, все свое влияние, всех своих, все свои связи для того, чтобы все стало действительно правильно. Ну, чтобы Бог прославился. Мы обычно еще можем и так говорить. Но то, о чем здесь говорит Петр, оно прямо противоположно. Он говорит, вы должны смириться. И вы должны уповать на Бога. Не ради своих интересов вы должны двигаться, но ради интересов ближнего. И тогда Он вознесет. Все заботы ваши возложите на Него. Чем мы заботимся? Что нас мотивирует к тому или иному действию? Мы стремимся себя как-то устроить в этой жизни и, как я уже говорил, применяем эту пословицу «На Бога надейся, сам не плашай», или кто-то говорит «Библия есть Библия, жизнь – это жизнь». И этот компромисс незаметно входит в нашу жизнь. Но это, судя по тому, что говорит здесь Петр, и есть та самая гордость. И эта гордость опасна. Гордость, в сути своей, это мнение о том, что я достоин больше. Мнение о том, что я, в принципе, могу влиять на ситуацию сам. Мнение о том, что ситуацию я выбираю, и я ее исправляю. Но именно с этого момента мы попадаем в категорию тех людей, которым противится сам Бог. И это опасно. Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас. Хотелось бы нам, чтобы Бог проявил свою заботу о нас. И Он проявляет ее о нас. Но интересно, что из этого контекста следует, что смирение пред Богом или возложение своих забот на Него – это не пассивное что-то. Это не то, когда я, ну хорошо, я вот здесь постою, Бог обо мне позаботится. А это действие вопреки своим интересам прежде всего. Смирение активное. Мы призваны думать прежде всего о ближнем и не заботиться о себе. Вот в этом будет смирение. Когда мы думаем о ближнем, Бог думает о нас. Когда мы не думаем о ближнем и в этом моменте не думаем о себе, то мы также еще не смирились пред Богом. То есть мы не должны останавливаться на середине пути. Мы говорим, ну Бог все усмотрит. И не делаем чего-то, что нам, может быть, было бы полезно. Но мы не делаем и того, что было бы полезно другим. В данном случае Петр призывает нас к активному смирению. Иметь правильные мотивы и делать то, что Бог тебе говорит. А об остальном позаботится Он. Можно сказать, это такая интерпретация или частный случай того, что говорит нам Христос в Евангелии от Матфея, 6 главе. Ищите прежде Царствие Божие, все остальное приложится вам. Здесь мы видим, как искать это Царствие Божие. Думать не о себе, а о другом, ближнем, о ближнем. Ну, казалось бы, это простая истина, о которой мы не так всегда помним. Но я думаю, что каждому из нас снова и снова нужно об этом вспоминать. И постепенно, или даже, скажем так, Петр переходит к следующей части. «Трезвитесь и бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить». Очень близко эти слова использует он, противник, и Бог гордым противится. Он переходит от того, кому бы мы могли стать противниками, к тому, кто реально является нашим противником. Даже Бог, когда он гордым противится, Он в любом случае делает это, исходя из своей любви. То есть, говоря о том, что мы попадаем в какой-то момент по своему жестокосердию, по своей, может быть, какой-то где-то незнанию, да, и непониманию вещей, можем попасть, скажем так, в эту категорию. Бог гордым противится, и мы попадаем в категорию, или, скажем так, ситуацию испытаний, о которых здесь Петр тоже много говорит в этом послании, что эти испытания, они для того, чтобы вас исправить, для того, чтобы вера ваша укрепилась. И вот как раз этот момент, он в дальнейшем отрывке и рассматривается. «Трезвитесь и бодрствуйте, потому что противник ваш дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Противостойте ему твердою верою, зная, что такие же страдания случаются и с братьями вашими в мире. Бог же всякой благодати, призвавший вас в вечный свой свет, вечную славу свою во Христе Иисусе, сам по кратковременном страдании вашем да совершит вас, да утвердит, да укрепит, да соделает непоколебимыми». Момент, когда мы становимся послушными Богу, когда мы начинаем поступать так, как Он нам говорит, так, как Он нам повелевает, мы в большей мере попадаем в категорию, против которых борется сатана. Мы с вами уже читали в 4 главе, в начале, когда Петр говорил, что когда вы начинаете жить праведно, то у вас будут страдания по плоти. То есть это такое некое правило, которое он просто утвердил и сказал, что не пугайтесь, не удивляйтесь тому, что у вас начинаются проблемы. Если вы живете так, как вам говорит Христос, если вы идете по следам Его, у вас будут проблемы. И это нормально для христианина. Это естественно, потому что есть тот, кто ходит, ища кого поглотить. И этот противник, он исходит не из любви. Он противится нам не потому, что он хочет нас исправить, он противится нам, потому что хочет погубить. Его природу мы хорошо знаем. Но Петр говорит, трезвитесь и бодрствуйте. Что он имеет в виду? Мы уже, тоже Петр использовал это слово, бодрствование и трезвость. Думайте правильно, имейте правильное представление о том, что происходит. Не поддавайтесь басням, не поддавайтесь уловкам сатаны, который хочет вам сказать, что то, что вокруг вас, это и есть самая настоящая реальность. Смотрите, что он говорит. «Зная также, что страдания такие же случаются с братьями вашими в мире, противостойте верой, которая заключается в том, что вы знаете, что такие же страдания есть у других. Вам становилось когда-то легче от того, что вы знали, что кто-то другой еще так страдает? От самого такого понимания, от самого такого знания еще не становится легче, правильно? Но от чего же тогда становится легче? Почему Павел говорит здесь, что вы должны противостоять верой, зная, что страдания такие бывают и у других? Он говорит о том, что вы должны знать, что страдания, которые вы переживаете, это не случайность, это не ошибка. Это не осечка какая-то, которую Бог допустил, вдруг отвернувшись от вас на секунду. Нет. Страдания, которые вы переживаете, следуя за Христом, это нормально. Бог их допускает. И у других Он допускает, и у вас Он допускает. Вы не единственный, это не какая-то проблема с вашей верой. Почему говорится о вере здесь? Потому что в этот момент мне кажется, вдруг я неправильно, что я за фанат? Почему я следую так? Я же имею такие проблемы. А тебе со стороны говорят, что ты на самом деле, успокойся. Надо там дать взятку, да, все нормально, все будет хорошо. А здесь нужно обмануть. Просто, все так живут, что ты? Я думаю, действительно, не будь фанатом. Я на работе периодически слышу такие призывы. Да. Таким образом они мне говорят, какой Бог? Где Бог твой? Почему он тебе не помогает сейчас? Сделай как все, и все будет у тебя хорошо. Это же так легко и просто. Но Бог же все равно тебя любит. А это как раз тот момент, когда ты переходишь из категории доверия Богу, из категории смирения перед Ним, в категорию гордого человека, решающего по своему усмотрению решить свои обстоятельства. И в этом-то и заключается вера, как доверие. Что ты говоришь, нет, я знаю, что Бог все равно видит все это. Да, я сейчас страдаю, да, мне сейчас нехорошо, и да, мои интересы ущемлены. Но Бог все это видит. Я не один такой. Или я переживал, да, в один момент, хотя это был пророк, мощный и сильный. Остался я, говорит, один. Нет, еще 7 тысяч. И все переживают примерно похожие ситуации и обстоятельства. Таким образом, мы должны поступать по воле Божией, смиряться перед Ним вопреки обстоятельствам. Можно так сказать. Помимо наших мотивов, мы должны быть еще и тверды. То есть мы должны доверять Богу. И это второе, что ведет к тому, что мы становимся устойчивыми во Христе. Опять-таки же здесь от нас требуется, скажем так, доверие. Не какое-то сверхусилие с нашей стороны требуется в том, чтобы все обстоятельства в своей жизни повернуть в нужном для меня положении. Но нужно сверхусилие для того, чтобы как раз смириться и поступать все равно в пользу или в интересах другого человека. В интересах своего ближнего, в интересах Бога. Он же, в свою очередь, утвердит. Смотрите, и там, в первой части, и во второй части, есть определенные наши действия и определенный ответ Божий. От нас требуется смирение перед Ним, а Он заботится о нас. От нас требуется доверие Ему, а Он утверждает нас. Таким образом, опять происходит, мы видим этот обоюдный процесс укрепления веры, который Бог в нас совершает. Он хочет, говорит, сделай один шаг. Ты делаешь этот шаг, и он укрепляет тебя. Этот шаг не в твоей силе, по большому счету. В твоей силе довериться. В твоей силе просто перестать о себе беспокоиться. Но это тяжело. Не знаю, как вам, мне это тяжело дается. Пожалуй, это тяжелее всего дается. Каждый день жизнь дает тебе кучу вариантов. И ты всегда выбираешь, как же все-таки поступать. Поступать, как хочет Бог, или поступать, как от этого хочет от тебя мир. Иногда это очень сильно завуалировано, и ты даже не понимаешь это. Петр говорит, что смотрите в сердца ваши. Почему вы делаете то, что вы делаете? Если вы делаете то, что говорит вам Бог, вы, смиряясь перед Ним, ищете интересы другого, вы готовы собой жертвовать, вы движимы любовью, Он заботится о вас. Но у вас появляется противник. Но вы противостоите верой, зная, что Бог всей благодати, здесь говорит Петр, это тот, действительно, у которого все в руке Его. И больше того, Его сила во веки веков. Словословием заканчивает этот отрывок Петр, утверждая, то, что Его сила во веки веков. На какую силу мы обращаем внимание? Иногда нам кажется, что Бог где-то далеко. Мы вроде бы даже понимаем и признаем, что Он все контролирует, но довериться этой силе бывает непросто. Потому что обстоятельства бушуют вокруг. И сатана, как рыкающий лев, рычит. Ему там, нам кажется, опасность действительно так близко, что пора предпринять действие, что пора уже поступить как-то иначе. И вера наша начинает колебаться. Да укрепит. Интересно, что в синодальном тексте здесь идет вот этот, как сказать, союз. Да укрепит, да утвердит. Такое ощущение, что это, ну, похоже на какое-то пожелание апостола Петра. Вы делаете, а он да укрепит. Но на самом деле в тексте нет этого. Есть четкое утверждение того, что Бог действительно это сделает. Можете быть уверены на 100%. Это не вероятность, сделает или не сделает. Может быть, получится, может быть, не получится. Это однозначный ответ. Бог утвердит. Нам бы хотелось, чтобы Он сначала нас утвердил, а потом уже испытание, а потом уже обстоятельства. Но нет, все вот именно в такой последовательности. Наш мотив, наше сердце, наше дело, и наша реакция на обстоятельства, и ответ Божий. А Он в свое время возвысит вас, а Он утвердит вас и укрепит, и сделает непоколебимыми. Как же стать совершенными и устойчивыми в любых обстоятельствах? Смиритесь под крепкую руку Божию. Смиритесь активно, имея правильный мотив в своих делах. Не ища своего, не идя на поводу у эгоистичных мотивов. Развивайте в себе любовь, потому что Он заботится о нас. Наше дело заботиться о других, заботиться о ближнем, заботиться о Божьем, а Он заботится о нас. Это не предположение, может быть, получится у Него позаботиться о нас, а может нет. Это утверждение, Он заботится о нас. Если мы не горды, если мы смиряемся под Его руку, Он заботится о нас. Нам нельзя становиться противниками Бога. У нас есть другой противник. С ним мы справляемся, доверяя Богу, независимо от обстоятельств. Наша правильная реакция на обстоятельства ведет к нашей крепости во Христе. Наше внимание и сосредоточенность на Божьем, на небе, на самом Боге, на Христе, на Его действии в нас, утверждает нас. Для этого мы и собираемся каждую неделю и на какие-то собрания молитвенные, слушаем проповеди, больше слушать, больше смотреть, больше взирать на Бога и не обращать сильно много внимания на эти обстоятельства. Сатана, как рыкающий лев, ходит, страшит и пытается, чтобы мы встали как раз на путь гордых, на путь самоуверенных, на путь несмиренных пред Богом людей. Смиритесь под руку Божию, а Он позаботится о вас и утвердит вас. И да поможет нам в этом Бог. Аминь. Аминь. Давайте помолимся. Боже святый, мы благодарим Тебя за Твою любовь и милость. Господь, я благодарю Тебя за то, что Ты сам явил свой пример для нас, своего смирения, своей кротости. Ты зашел на крест, умер для того, чтобы мы имели жизнь в Тебе, имели жизнь вечную. Боже, есть наше стремление к тому, чтобы угождать Тебе, но обстоятельства вокруг нас, они кажутся такими близкими, такими важными, такими значимыми. И так сложно бывает обратить Твой взор на Тебя. Помоги нам в этом, Господи, укрепи веру нашу. Дай нам силы, дай нам устремление не ради себя, не ради эгоизма своего жить, но ради славы Твоей, ради ближних, ради угождения Тебе. Помоги нам, Господь, в этом. И, Боже, верим в то, что Ты в свое время каждого из нас восставишь. Даже если это время, может быть, настанет только в Твоем пришествии или после нашей здешней кончины. Мы верим, что так и будет. Верим, что Ты восставишь, восстановишь и укрепишь. Помоги нам в этом и будь прославлен. Во имя Христа, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.